Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем має быть начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси Всеволод Янчевский. У нашем питании люди скажут, какая, на их думку, повинна быть головная идея у белорусской идеологии.
Основой любой идеологии повинна быть свобода. Але свобода для кожного человека повинна кончаться там, где начинается свобода другого.
У дослідах мы сегодня погутрим про синдром хронічної стоми и про то, как с ним змагаться. Вы так само почуете про дударский фест у Менску, про новую аудиокнигу Владимира Орлова. Максим Жбанко оценит новинки відеоринку. У передачі «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Рей», а у ночной читанці прогучить уривок заповедания Анатолия Кудравца «Поздние яблоки». Усе гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Алена Струве.
Добры вечар. Амбасада ЗША ў Беларусі заявіла сёння, што патрабаванне Менску адносна скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі да 5 асобаў беспрэцэдэнтна і не гарантавана. Як заявіў у інтэрв'ю Еўрарадыё намеснік дзяржсакратара ЗША па пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель, Амерыка не збіраецца далей скарачаць штат амбасады ў Менску і па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення Александра Казуліна. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет домагаться поддержки Заходу у питания об замене российских миротворцев у Абхазии международными силами. У Армении сегодня узгадываются ахвяры турецкого геноциду 1915 года. У часе жалобной церемонии у Эреване президент Серж Саркисян заявил, что его краина протягивает настоивать на международном признании геноцидом массовых забойств армянов. Тем часом Туреччина, якая признає факт масових забойств армянов у часі Першої усесвітньої війни, категорично адринає винувачення у геноциді. Легендарний рок-музикант Пол Маккартні у червні виступить з безплатним концертом на площі Незалежності у центрі Києва. Організатором концерту з'являється доброчинний фонд Віктора Пінчука, який створений у 2006-му зятем былого президента України Леоніда Кучми. Шоу назване по-ангельську «Концерт незалежності», «Індепензенс концерт», гэтак же називався летошний концерт на гэтай площі Елтона Джона.
Дякую, Алена. Алена Струве ще познайоміць нас з апошніми подіями у світі прикладно праз паўгадзіни. А зараз Вольга Караткевіч розкаже про білоруські події.
Сьогодні прокуратуру Менску наведали 4 заявників Чорнобильського шляху. У їх відбулася зустріча з прокурором Менску Миколаем Куликом. Паводле апозицыйнага актывіста Ігара Рынкевіча, спадар Кулік папярэдзіў пра гатоўнасць пачаць крымінальныя справы супраць заяўнікаў шэсця, калі будуць нейкія парушэнні заканадаўства. Ігар Рынкевіч.
З гарадскім управленнем унутраных справ наша дружына будзе кантактаваць, каб не было ніякіх эксцэсаў. Яны згодны, што ўсё закончыцца на пляцоўцы каля царквы. Мы нарэшце сказалі, што мы хацелі, каб не было ніякіх правакацыяў з боку міліцыі.
Сегодня набывает силу указ Александра Лукашенко, в ответственности с яким для громадских организаций, которые не занимаются коммерцийной деятельностью, скасовывается понижальный коэффициент при аренде помешканий. У вынику помер арендной платы повеличивается у 10 разов. Старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Повышение арендной платы тычилось Союза белорусских письменников еще до подписания этого указа. В Доме литератора на вас зарплату нам не дозволили арендовать помешканий. Навод по подвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
МЗС Чехии осудила присуды, вынесенные белорусским политическим активистам Андрею Киму, Сергею Просюкевичу и иншим. В заяве отзначается, что белорусские улады таким чином порушают правы человека, особливо право выказыванию и право на свободу сходов и упарта протягивают злоуживать системой криминального законодавства, что было отзначено у недавнем решении Парламентской ассамблеи Рады Европы. Адвокат Сергея Просюкевича Вера Страмковская и осуджены рыхтуют скаргу на обвешенный предпринимальнику присуд. У Беларуси проводится экспертиза 4 пляцовок махчимого размещения АЭС, поведомил сегодня на прессовой конференции наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина с сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў штода змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі ініцыятыўнай групы для ажыццяўлення права заканадаўчай ініцыятывы, якая распрацавала законапраект аб ахвярах нацысцкага пераследу. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Аркадзь Шкуран зазначыў, што распрацоўка законапраекту звязана з адсутнасцю ў Беларусі належнай увагі да ахвяр нацысцкага пераследу, а таксама адменай шэрагу ільгот для гэтай катэгорыі грамадзян.
Вольга Караткевіч расказала пра сённяшнія беларускія падзеі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 6 хвілінаў, і неўзабаве нашым госцем будзе Усеваль Янчэўскі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Але спачатку крыху музыкі.
А чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад, за красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Вялы, а пространство огромны, здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь на скованных одной цепью связанных одной. Пью связанных одной целью. Можно верить и в отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто
У Менску 22 гадзіны і 8 хвілінаў на хвалях начной свабоды гучыць песня рок-гурту «Наўцілус Пампіліус». Нешта з гэтага гурту прасіў паставіць наш сённяшні госць Усеваль Янчэўскі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар, спадар Янчэўскі.
Добры вечар.
Вы былі прызначаныя на новую пасаду ў мінулую пятніцу. Ці зменіцца нешта ў дзяржаўнай ідэалогіі Беларусі ў сувязі з вашым прызначэннем?
Знаеце, когда время идёт, всегда что-то меняется, потому что жизнь идёт, всё изменяется, обстоятельства изменяются, естественно, меняются какие-то подходы и так далее. Но я скажу сразу, о каких-то кардинальных переменах говорить нельзя. Почему? Потому что кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения? А понятно, что новшества, какие-то новые идеи, новые подходы, они должны быть, они обязаны быть. Без этого нет жизни, без этого нет развития. Есть застой, застой – это самое страшное. Застой – это смерть.
Есть застой, вы кажете, теперь, тени?
Нет, сейчас застоя нет. Я говорю о том, что если вообще нет изменений, если нет новшеств, то тогда наступает застой, и тогда наступает смерть. А еще в Беларуси, по большому счету, все годы по всем направлениям всегда шло развитие. Считайте, последние 14 лет – это постоянное развитие. Развитие вперед, уверенное, очень хорошее. Я думаю, что и дальше так будет.
А ці могли бы коротко рассказать, у чем теперь полягает державная идеология Беларуси, и дать один приклад того, что может измениться? Дробные такие измены, как вы сказали.
Вы знаете, определение сложно давать. Любое определение, оно всегда какое-то то ли однобокое, то ли неточное, и по большому счету суть не выражающая. Наверное, идеология, тут можно, конечно, какие-то претензии к словам иметь. Видимо, это ценности, на которых государство основывается, ценности, которыми старается нация жить. Для нас это, конечно же, прежде всего солидарность. Солидарность, то есть когда люди едины, когда народ един, когда они делятся на группки, на партии, на классы, которые между собой дерутся для нации, для народа, для государства, которые в переходный период живут, а мы живем в переходный период все еще, то есть выстраивается государство, выстраивается новая система. Совершенно же огромные изменения произошли после распада Советского Союза, когда начало строиться независимое белорусское государство. И вот в такой период для всех очень опасно разъединение, очень опасны внутренние конфликты. Тогда, когда уже очень все сильно, очень устоялось, так как вот мы в развитых демократиях это видим, то, что складывалось десятилетиями и столетиями, там может быть и достаточно острые дискуссии. Даже, как мы видим, когда народ делится пополам, выборные результаты примерно 50 на 50. Там все это вполне уместно. Для таких молодых государств, как Беларусь, это смертельно опасно. Это фактически путь просто к потере государственности. Поэтому это одна из целей, ценности, извините, белорусского государства – солидарность. То есть то, что люди должны быть едины, единые цели – между людьми и государством. Как это должно достигаться? Безусловно, убеждением, то есть не принуждением. А рассказать, убедить, и слава Богу, это последнее время у государства получалось, что не стоит нам делиться, не стоит нам ссориться, не стоит нам разделяться как-то по национальным, по религиозным, по политическим признакам. Есть одна задача – построить. Ну, конечно, можно сказать, что казенная фраза, но на самом деле очень хорошая. Сильную процветающую Беларусь. Совершенно хорошая, совершенно добрая, совершенно искренняя цель. Вот это одна из вещей. Вторая, наверное, базовая. Конечно же, нам, видимо, в силу и традиций наших, и менталитета, и истории, не подходит концепция, как говорят, государства-сторожа. То есть, когда государство почти ни в чем не участвует, или мало в чем участвует, мало за что отвечает. У нас, конечно, государство должно быть сильное, о многом должно заботиться. Должно заботиться и служить не только богатым, процветающим и успешным, а и тем, кто пока себя в жизни нашел, тем, кому тяжело.
То есть, ну, то, я выпачаюсь, дозволю себе перебить вас, а как с этим стосуется недавнее скасование льготов социальных, например?
И знаете, очень интересный факт. Я думаю, что в конечном счете сумма средств, которые государство выделяет через адресную систему социальных льгот, она превысит и, по-видимому, уже превысила те суммы, которые были сэкономлены. То есть, понимаете как, здесь на самом деле произошла совершенно четкая вещь. Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная и финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие этого принципа вовсе не противоречит. Пожалуйста, посмотрите недавний указ президента. Льготы на проезд пенсионеров в пригородном транспорте на дачный период.
А лежены ранее имели это повод для закона, это льготы?
Нет, но я говорю про сегодняшнюю ситуацию. То есть, понимаете, система выстраивается таким образом, что ни одна из тех льгот, в которых действительно люди нуждаются, не убирается. Ни одна из этих льгот. Убираются те и у тех, кто в них не нуждается. А наоборот, людям, вот многодетным семьям, инвалидам и очень много, добавляется. Адресная социальная помощь, когда человек непосредственно обращается, ему выделяется, она многократно во многих случаях превышает то, что он получал раньше. Поэтому в данном случае это как раз справедливость.
Дякую великі. З нами на сувязі Всеволод Янчевський, начальник Головного ідеологічного управління адміністрації президента Білорусі. І ми протягнемо нашу гутерку літерально про хвилину після короткого питання. Люди на мінських вулицах відказали на питання нашої кореспондентки, яка ідея повинна бути головною у державної ідеології Білорусі.
Національне відродження. У нас була раніше до 18-го століття така добра держава, вельми славута. Потім пішов спад ніякий.
Основною ідеєю, як і в будь-якій країні, яка, ну, як мінімум, стремиться к тому, щоб бути розвитою страною, це ідея государства для людей.
Мені кажется, треба орієнтуватися на молодих.
І вона повинна була б направлена на добробут народу, на його щастя, ідеологію. І на свободу слова, свободу лічності.
Держава для народу – це однозначно, а не так, як на даний момент.
Ідеологія має бути народною, а не антинародною.
Жити в правовому обществі, щоб права ми не вчислялись во всьому. Щоб не було тайн, секретів в государстві від простих граждан.
Свобода, равенство, братство, я не знаю, нічого такого не можу придумати другого. Ну, свобода, звісно, на першому місці. Свобода висказування, свобода взглядів, свобода мировоззрення.
Ближе к Росії. Я лично за об'єднання повне з Росією.
Ідеологія самовираження. Білоруський народ не зовсім реалізований, і потенціал у нього більше, ніж на самом деле.
Я думаю, основою любої ідеології повинна бути свобода. Але свобода для кожного чоловіка повинна кончатися там, де починається свобода другого.
Ідеологія, на мій погляд, повинна у першу чергу подымать знизу белорусскую мову, культуру Беларуси, менавіта сапраўдную белорусскую культуру. Не некие речи, которые нам откуль-нибудь взяли и навязали.
Это были опытания, это было опытание на улицах Менску, люди выказывали свои меркования, а с нами на сувязи по-ранейшему Усеволод Янчевский, начальник Головного идеологичного управления администрации президента Беларуси. Спадар Янчевский, я бы хотел у вас спытаться на конт одного з меркаванняў, наколькі важнай для сучаснай дзяржаўнай беларускай ідэалогіі беларуская мова і культура, бо высокія дзяржаўныя чыноўнікі мовы практычна не ўжываюць, у палітычных навінах дзяржаўнага тэлебачання такая ж сітуацыя, то бок статус такі, як бы гетта, пра дажынкі можна па-беларуску, а вось пра эканоміку ці дзяржаўныя справы не раяць.
Вы знаете, вопрос очень простой, на самом деле, очень простой. Самое плохое, что можно сделать для белорусского языка, для нашей родной белорусской мовы, это заставлять. Понимаете, насилие, оно всюду к плохим результатам приводит. И в данном случае, и мы, кстати, это помним по началу 90-х, тогда, когда проводится административная политика...
Я, по правде, этого не памятаю. Я на початку 90-х учился в Менску, например, и жил в Менску. Я не памятаю такого, как был некий гвалт.
Я же, понимаете, тоже в это время жил и учился в Минске, и помню, как это вводилось еще не всюду, слава богу, и не везде, но насилие вот это административное было. Потому что, понимаете, как... У нас были до этого коммунистические времена, заставляли, кстати, одному курсу следовать. Потом сменились, стали заставлять следовать курсу противоположному, но суть осталась примерно той же самой, большевистской. Слово «заставлять» ключевое, нельзя заставлять. Вот, кстати, тогда, когда переводилось административно все, не учитывались пожелания, кстати, людей, ну давайте уже будем прямо говорить. Ну, конечно, ну, значительная часть людей воспринимала в штыки тогда, когда... Просто вот они привыкли говорить на русском языке. Так сложилось. Знаете, это совершенно отдельный разговор, почему так сложилось, хорошо это или плохо, но так сложилось. И реакция, естественно, простых людей. Они привыкли говорить на русском, их заставляют говорить по-белорусски. Но, естественно, психологическая реакция очень многих против. И это, конечно, большая беда была именно для і беларускай мови, для дзела возрождення беларускай культуры.
Спадар Янчевський, я выбачаюся зноку, але все ж таки моё пытанне было не про простых людзей, а про тое, што мова не ўжываецца высокімі дзяржаўнымі чыноўнікамі. Можа быць, замест гвалту сапраўды не прымушаць простых людзей гаварыць, але дзяржаўным чыноўнікам самім пачаць гаварыць. Не, не прымушаць. Не, давайте все ж таки не будзем прыпісваць мне тыя словы, якіх я не казаў, а, напрыклад, вось вам, напрыклад, чаму б не паказаць приклады простым людзям, скажам, па ўласным жаданні, я ж вас не прымушаю.
Понятно, понятно. Значит, вот это первый, это первая часть. И вторая часть, она состоит из следующего. И о ней, кстати, говорил наш президент. Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили. Все те, кто жили на вот этом огромном пространстве Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же. У нас два государственных языка. Это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так. Смотрите по всему миру. Как Латинская Америка на испанском говорит, но это отдельные нации. Американцы, австралийцы, новозеландцы, англичане – основа английский язык, и тем не менее это совершенно различные нации, очень сильно отличающиеся. Швейцария – несколько языков, люди в одной стране, причем небольшой, говорят на совершенно разных языках. И тем не менее это одна нация – швейцарцы.
Ну, поэтому... тут давайте не будем все ж таки в лінгвістичній дискусії, бо швейцарської мови якби ніколи не було. Я вибачаюся, у нас є ще шмат питань. З нами на сувязі начальник головного ідеологічного управління адміністрації президента Білорусі Всеволод Янчевський. І я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52, і він включений і у гети час.
22 апреля. Нам, старшому поколенню, ця дата відома як день рождения Леніна. Вот и у нас в Бресте, на площади Ленина, в этот день собрались коммунисты Коммунистической партии Беларуси в составе аж 8 человек, 5 старичков и 3 старушки. Поставили к памятнику Ленина 2 корзинки с цветами, постояли минут 5 и разошлись. Как ни старались коммунисты Ленина сделать чуть ли не богом, не получилось, потому что этот человек не святыми делами занимался. Так нужны ли нам эти памятники, которых понаставили по всей Белоруссии? Время уже показывает, что не нужны. Особенно молодому поколению, которое проходит мимо.
266-39-52. А у меня питание до господара Янчевского. Я вибачаюся, что доводится вас перебивать, але, на жаль, мы обмежованы вот этими жорсткими рамками живого эфира. Вы чули это меркование слухача? Ці варто ушановывать... комуністичні часи, чи варто ушановувати комуністичних діячів, які не мають з більших дочинень до Білорусі, і особливо, наскільки оправдано ушановувати Йосифа Сталіна, під час керування якого були незаконно зневолені, забиті мільйони людей?
Ви знаєте, мені складно сказати, де так уже, як ви виразились, ушановується у нас Йосиф Сталін.
Ну, лінію Сталіна назвали, лінію Сталіна при цій владі.
Лінія Сталіна, була така лінія Сталіна, це символ.
Але її так не називали, це не історична назва.
Я, я прошу прощения, щоб не отвлекаться. Я скажу в цілому і про Леніна, про совєтську історію і так далі. Понимаете, як? Как раз, якщо ми будемо очень спокійно, очень терпимо относиться к людям самых различных взглядов, особенно к старшему поколению, где очень много достойных людей, исключительно достойных людей, перед которыми действительно мы низкий поклон должны биться, и ветераны Отечественной войны и так далее. Вот тем самым мы будем поступать не по-большевистски, скажем так, понимаете, не радикально, не экстремистски, с уважением, терпением к истории, к людям, к ветеранам, к старшему поколению. Пусть какие-то другие поколения, новые люди по-иному на это смотрят, пусть историки спорят, но без оскорблений, без нападок каких-то, очень спокойно. Очень терпимо. Это, мне кажется, достойный, интеллигентный, хороший подход. Поэтому не стоит свергать памятники.
Тим ліку і до Сталіна.
Пройдет. Что?
Я вибачаюсь, тим ліку і до Сталіна. Ось менавіта особа Сталіна. Як человека, якого поравновують з Гитлером.
У нас не стоят памятники Сталіну. Ви знаєте, що вони були демонтировані давним-давно.
Але є меморіал, лінія Сталіна.
Если, понимаете, как существовала исторически, так она называлась. Ну, то есть можно здесь спорить, но осталось вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну что здесь плохого, что воссоздали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава богу, дай бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный. Очень непростой, но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Спадар Янчевський, у теперішній Білорусі є кримінальний артикул, поводле якого уже осудили, у тим ліку, до тюремного зняволення удільників незарегістрованих організацій. Наскільки, на вашу думку, оправдане існування такого артикула, бо по їм можна посадити любих людей, які ладять ніяку неформальну ініціативу, у тим ліку тих, навіть, хто підтримує державну ідеологію, можна теоретично посадити?
Знаєте, давайте реально смотреть. Кого в Білорусі осудили?
Дмитра Дашкевича, наприклад, одного з лідерів Молодого фронту.
Осудили. И здесь вы можете спорить, не соглашаться и так далее. Это вот такой бесконечный тупиковый спор. Но осуждают хулиганов, эти экстремистов. Причем далеко не всех тех, кто на самом деле вот, и бросается, и хулиганит, и прочее, прочее. Понимаете, когда, конечно, это звучит, может быть, и неубедительно от представителя власти. Но, впрочем, я вам скажу, что и от представителя от оппозиции тоже звучит неубедительно. Потому что сходятся две стороны. Одна говорят, вы виноваты. Вторая говорят, вы виноваты.
Я кажу все ж таки про ось гэта. Его осудили по артикуле за удел у незарегистрованной организации. Менавіта удел у незарегистрованной организации. Насколько оправдано?
Нет, но понимаете, как? Значит, человек противопоставляет себя праву, принятому в государстве, ну, если есть законы. Но это вовсе не драконовские какие-то законы. Давайте будем говорить, что Белоруссия, кто-то может говорить, что она менее свободная страна, кто-то более, но это такая нормальная страна, это, конечно же, никакая не диктатура, конечно, она не обнесена колючим проволокой, ходят оппозиционеры, выезжают, ездят, живут спокойно и так далее. Здесь есть законы. Кто-то говорит, что они хуже, кто-то говорит, что они лучше. Они не драконовские, подчеркиваю, не драконовские. Надо их исполнять. Понимаете, идеальных законов нет. Надо уважать право. Это исходный пункт. На нем, собственно, строится демократия. Запад построен на основе права. Но зачем? Неужели нет каких-то... У них хотят они заявить протест? Вы знаете, вот меня, вот, честно говоря, всегда удивляет. Почему собираются несколько сотен человек, им обязательно надо пройти по тому, по неразрешенному...
Я знову вибачаюсь, господин Янчевский, але Дмитра Дашкевича осудили менавіта за удел у незарегистрованной организации, не за организацию неких шествий, там, митингов. Чому, наприклад, Молодий фронт, який там пропагандує християнські каштовності, сімейні каштовності, незареєстровані організації, чому йому, наприклад, владам не супрацовничати з Молодим фронтом, не дати їм слово у державній пресі?
Это же, знаете, совершенно отдельный вопрос. Есть Министерство юстиции. По каким-то причинам оно не зарегистрировало. Надо уважать это решение. Понимаете как? Ну, получается так. Это анархия. Есть решение, мы его не будем исполнять. Если вы его не будете исполнять, если вы будете нарушать закон, но государство не может на это реагировать. Понимаете как? Если бы были перекрыты вообще все формы для деятельности, то есть вообще нет возможности нигде собираться, вообще нет возможности высказывать свои мысли и так далее и тому подобное. Но это ясно. Но есть же возможности и собираться, и мысли высказывать, и агитацию вести и так далее. И никто же не виноват, что на эту агитацию очень мало людей откликается. Ведь какая разница, где ходить? По проспекту или на Бангалоре? Если оппозиция способна была бы собрать 50 или 100 тысяч человек, то они и на Бангалоре выглядели бы внушительно. Но, конечно, когда 50 тысяч не собирается, собирается несколько сотен, то для того, чтобы это было событием, надо обязательно какой-то конфликт. Если нет конфликта и есть 500 человек, нет события. А вот если бы было 50 тысяч, то я еще раз повторяю, на Бангалоре они смотрелись бы внушительно. Но проблема в том, что их-то не собирается.
Зрозуміла ваша позиція. Все ж таки моє питання було кришку про інше. Але давайте перейдемо до останніх питань, які у мене тут ще мені хотілося б вельми задати, бо Это уже питання більш таке особисте. Ви були призначені на цяперашню посаду напередодні свого 32-го дня народження. Наскільки ви себе впевнено відчуваєте у таким молодим узрості на цій високій посаді?
Нормально відчуваю, тому що є поле для діяльності. А для меня, наверное, по моему темпераменту, по моему характеру, это самое главное, когда есть много интересной творческой работы. Так я как-то, честно сказать, об этом и не задумывался. Мне интересно, вот это самое главное, потому что когда работать интересно, может быть, это даже в жизни вообще самое высокое счастье. Для меня, конечно, большая честь это назначение. Я банально так... Несколько прозвучит, но постараюсь доверие главы государства оправдать, сделать что-то хорошее, полезное на этой должности. Нет, тут каких-то у меня особых проблем нет. Я даже чуть-чуть затрудняюсь в ответе на ваш вопрос. Мне интересно, и поэтому я чувствую себя уверенно.
Мне уже довелось почуть, что одна из причин вашей худкой карьеры – это сябрусство со старейшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Ти соправды вы сябруете?
Вы знаете... Можете, вы как журналист, наверное, будете не обижаться, потому что журналисты не любят такие ответы, но в данном случае без комментариев. Без комментариев, но поясню почему. То есть, ну, откровенно скажу, не хочу распространяться на эту тему и объясню почему. Все-таки любые вещи, которые касаются таких вещей, и семьи главы государства и так далее, знаете, здесь есть какой-то... этический момент, через который не стоит переступать. И, конечно, для журналистов все это, все вот эти темы вокруг очень и очень интересны. Но мне кажется, что здесь есть определенные тонкости, которые в таком достойном, интеллигентном подходе можно было уважать и понимать. Поэтому я думаю, что вы меня здесь поймете. Но я, если говорить коротко, ваш вопрос, даю такой ответ. No comment.
Дякую вам велике за гуторку, господин Янчевский.
Всего доброго. Всего доброго.
Спасибо. Я нагадаю, с нами на связи был Всеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. До завтра остается менее за 1.5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще погутрим про синдром хроничной стомы и про то, как с ним змагаться. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, от чего они наибольше стомляются.
От сидящей работы стомляемся.
Нехватки времени. Бывает, не хватает просто отдохнуть. Все время движения с утра до вечера.
Мы так само расскажем про Дударский фест у Менску, про новую аудиокнигу Владимира Орлова. Максим Жбанков оцениць навінкі відэарынку ў перадачы «Гукапіс». Аляксандр Памідораў працягне аповед пра гурт «Рэй», а ў начной чытанцы прагучыць урывак з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве.
Добры вечар. Затрыманы некалькі гадзінаў таму ў часе сустрэчы з жыхарамі Менску лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч вызвалены на свабоду без складання пратаколу. На працягу ўсяго часу Меленкевіч знаходзіўся ў пастарунку міліцыі маскоўскага раёну беларускай сталіцы. Амбасада ЗШ ў Беларусі заявіла сёння, што патрабаванне Менску адносна скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі да 5 асобаў беспрэцэдэнтна і не гарантавана. Як заявіў у інтэрв'ю Еўрарадо намеснік старшыні, намеснік дзяржсакратара ЗШ па пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель, Амерыка не збіраецца далей скарачаць штат амбасады ў Менску і па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення Александра Казуліна. У Празе ў часе сустрэчы міністру замежных справ краіны Вышэградскай групы кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Чэшскай Рэспублікі Карл Шварценберг выказаўся за змяншэнне кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Ён выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва Беларусі і еўразвязу, але толькі пры ўмове дэмакратызацыі краіны. Президент Грузії Михаил Саакашвілі заявив, що буде домагатися підтримки Заходу у питанні в заміні російських миротворців у Абхазії міжнародними силами. Саакашвілі заявив на зустрічі з заміжними амбасадорами, що російські миротворчі сили у регіоні становяться фактором ризики.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра на большей частце Беларуси обяцаюць каля 15 градусов тепла, пераменную воблачность без ападков. На берастейшине каля 20 градусов выше за нуль.
Доследы свободы.
С кожным годом у свете пашыраецца синдром хронічнай стомленасці. Медыкі кажуць, што хвароба гэта вельмі сучасная. Стрэсы, абыякавасць да здароўя, недахоп пазітыўных эмоцыяў і злоўжыванне хуткім харчаваннем усё гэта правакуе паводле знакамітага выразу млявасць і абыякавасць да жыцця. Што з гэтым рабіць і як гэта прадухіліць, тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Упершыню синдром хронічнай стомленасці быў апісаны ў 1984 годзе аўстралійцам Ллойдам. Сутнасцю синдрому псіхолаг назваў хронічную стомленасць, якая не знікае нават пасля працяглага адпачынку. З цягам часу гэта прыводзіць да значнага зніжэння працаздольнасці, інтэлектуальнай і фізычнай. Прычыны хваробы пакуль дакладна невядомыя. Ёсць даследаванні, якія знайшлі сувязь паміж сіндромам і перанесенымі віруснымі інфекцыямі ці грыпам. Гэта пацвярджае імунную прыроду сіндрому. Але найперш, на погляд адмыслоўцаў, праблемы пачынаюцца з дэфіцыту імунітэту эмацыйнага. Пад найбольшую рызыку трапляюць кар'ерысты і працаголікі. Паніжэнне роўню дабрабыту, рост коштаў прымушаюць некаторых людзей працаваць у некалькіх месцах, а часам і забыцца на выходныя. І ўрэшце, кажа псіхолаг Жанна Міцкевіч, такі напружаны рытм жыцця становіцца для чалавека нормай.
Пагоня за працай. Гэта першую чаргу чалавек хавае свае праблемы там. Значыць, сям'і не вельмі добра, ён і таму ён вельмі многа працуе. У чалавека ёсць такая звышэй ідэя дабіцца вялікай кар'еры і таму ён працуе. Гэта тое самае, што мы кажам пра залежнасць. Ад ежы, залежнасць ад камп'ютара, залежнасць ад працы. У дадзеным выпадку гэта ўжо паталагічная з'ява. Стомленасць яшчэ ідзе з-за таго, што вельмі людзі, многія, ставяць перад сабой вялікую планку. Іх патрэбнасці, каштоўнасці іх вырастаюць, вельмі ў гору ідуць, і яны ідуць за гэтымі каштоўнасцямі, бягуць за імі. Гэта таксама стварае напружанасць чалавечую.
Часцей за ўсё чалавек, які пакутуе на сіндром хранічнай стомы, звяртаецца да лекараў са скаргамі на фізычныя пакуты, распавядае неўролаг Васіль Аўраменка з Магілёва.
Сам чалавек звычайна скардзіцца болі, напрыклад, галаўныя часцей за ўсё, сонлівасцю, наадварот, бессонніца. Сімптомы якбы іншыя, іх, дарэчы, можа быць шмат. Такі дыагназ – это з'ява адносна новая. Не все нашы лекары пра яе ведаюць, і не все такі дыагназ якбы ставяць, яны ж не агульна прыняты.
Атрымаць бюлетэнь будзе складана.
Гэта, напэўна, немагчыма, таму што ён нават не ўходзіць пералік тых захворванняў, з якім выдаюць бюлетэнь.
Да псіхатэрапеўтаў хворыя на стомленасць звяртаюцца таксама зусім з іншымі скаргамі, гаворыць Жанна Міцкевіч.
На конце дрома хранічнай стомленасці да нас не звяртаюцца, але яно ўсплывае ў сувязі з тым развалам, які бывае ў сямейным жыцці, калі прыходзіць з пытаннем сямейнага жыцця, то тады пра гэта гаворыцца так, што я настолькі стамляюся, мне цяжка, я не магу нічога, я спяшаюся, не паспяваю гэтак далей.
Прыкладна гэтак апісала сваю праблему Наталля, топ-менеджер адной з рэкламных агенцій у Менску.
Поўнасцю абсалютна ўсё безразлічна становіцца. Хочацца проста скорее прыйсці дамой, залезці пад адзеяла, включыць тэлевізор, неважна, што там ідзёт, і потом уснуць. Выспацца мне не памагала. С утра, неважно, во сколько я ложилась, во сколько я вставала, с утра я все равно вставала с чувством усталости, как будто вагон разгружала всю ночь.
Як же змагацца с синдромом хронічнай стомы? Разобраться у сабе і зрабіць любоў да сябе нормай, сцвярджае Жанна Міцкевіч.
У першую чаргу павінен быць аналіз уласнага жыцця і разам з тым логатэрапіі ёсць такая частка псіхалогіі. Гэта паглядзець на рацыянальнае жыццё, на тое, што ёсць сёння і тое, што будзе заўтра. І вось з пункту гледжання аналізу ўласнага жыцця паглядзець на мэты яго, перагледзець, расставіць акцэнты ў сваім жыцці на іншым, паглядзець, што перашкаджае табе, ты тим самим правичу до самого себе.
Як і любую хворобу, синдром хронічної стомленості легче й предухиліть, чим лікувати. Жихарам мегаполісів адмислоуці вельми раять зробити виїзди на природу правилом, не глядячи на темп життя, імкнуться споживати здорову їжу, бо шматлікі добавки є, узмацняльники смаку і інша хімія здольні притискати нервову систему. Вельми важно рухатися як мага болей, гэта і пробіжки, і шпацири, і походи на дискотеку. І обов'язково треба знаходити час для душевних розмов з дітьми, батьками, свояками, сябрами. Тримати переживання у собі небезпечно.
Розказувала Юлія Римашевська. А чого ви найбільш стомляєтеся? На таке питання відказали люди на городянських вулицях.
От спиртных напитков мы стомляемся больше всего обычно по утру.
Зарплата у меня ниже прожиточного минимума, 197 тысяч.
От транспорта.
Когда тебя не оценивают, когда твою работу не оценивают достойно, тогда и больше всего это и утомляет, и разочаровывает, и портится настроение.
От сидящей работы стомляемся, чтобы были физкульт-минутки. На минут 5 хотя бы в 2 часа будет достаточно.
Нехватки времени. Бывает не хватает просто отдохнуть. Все время движения с утра до вечера.
От транспорта. Потому что утром на работу добраться это проблема. Большая очень проблема. Час на троллейбусе. Так там какие пробки?
Она появляется, когда ты одинок, вообще на самом деле, когда тебя не понимают. И просто от этого.
Связано со стрессом определенным. И если это было какое-то напряжение на работе, бывает там уже какая-то нервозность.
Люди на городянских улицах казали, от чего они наибольше стомляются. У Мінську 22 години і 41 хвилина, ви на хвалях «Ночної свободи». Сьогодні на малой сцені концертної залі «Мінськ» почався міжнародний дударський фест. У ім беруть удел дудари з України, Росії, Польщі, Літви, Естонії, Болгарії і Нової Зеландії. Фестиваль проходить під лозунгом «Будьмо дударами». Він примеркований до Великодня. На фестивалі побував наш кореспондент Олесь Дашинський.
Розпочав фест музика, який тягом многих годов допомагає одродженню дуди, самий старий дудар Білорусі Владимир Пузиня.
Одродження йде. Ми тут без стягов, там без наших погоні. Це голос наших предків. Це голоси дідів-прадідів своїх. І коли ти чуєш цей гук, це як земля гудить. І хай вона гудить довго-довго на стагодів.
Після господаря Пузині виступив самий маленький удільник фестивалю, семигодовий Павел Маковський. Один з організаторів імпрези Змітер Сосновський сказав, що дуда настільки записана у білоруську культуру і історію, що закономірно вертає своє ім'я. А Білорусь становиться центром дударської культури в Східній Європі. Білоруські майстри виробляють уже не тільки білоруські дуди, але й шведські, німецькі, шотландські. У Мінську утворений дударський клуб, який об'єднує 52 сябров. Дійнічає дударське братерство Святого Василя. Рихтується до видання часопіс «Дудар». А сьогоднішній фестиваль протягнеться 4 дні. У неділю завершиться дударською вечериною у клубі «Катакомби». Змітер Сосновський оповів.
Повеличена географія фесту намного. Більш дівчин грають на дудах. Вельми відмітний фест тим, що многі дудари і майстри досягнули нових узровнів, зробили нові дуди. Більше реконструкції. Зроблено кілька видів ще білоруських дудов.
У фесті бере уділ дудар білорус з Нової Зеландії Андрій Мороз. І він буде грати на шотландській дуді.
Я два ходи отсутничав у Білорусі, і тут стільки здарилося, стільки людей молодих зараз цим займається, це цікаво. І у кожного свої ідеї, свої задумки, вони імкнуться їх ніяк укласти у інструменти, у музику, які вони грають. Мені це подобається. Я граю на шотландській дуді, яка більш військовий інструмент. Вона відрізняється від білоруської дуди, вона більш гучна, має інший гук, більш високий, і вона більш подвигає людей на ніякі воярські справи.
Серед глядачів – студентка Марина.
Вельми подобається, по-перше, дуда, волинка і те, що треба все ж таки заховувати нашу культуру. Не кожен час ось таке можна почути.
Поводле організаторів фестиваль примеркований до Великдня. Ён нагадвае пра беларускі абрад валашобніцтва, падчас якога адбываецца абыход дамоў з дудой і спевамі. Я
На фестивалі «Будьма дударамі» побував наш кореспондент Олесь Дашчинський. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години і амаль 45 хвилин. Книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» уже можна знайти на компакт-диску у аудіоформаті у Мінських книгарні письменника, Академкнізі, підписних виданнях, Центральній книгарні «Ди Евриці», а так само у незалежних розповсюдників, розказує Северин Квятковський.
Книжка, адресованая детям. У популярной форме автор расповедает про головных персонажей белорусской истории. Усяслава Чародея, Витаута Великого, Франтишка Скорину, Льва Сапегу до повстання Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Сегодня мы начнем с вами гутарить про историю нашей страны. История – это то, что было ранее. И она начинается тогда, когда появляется человек.
«Сиди, откуль наш род» – першая белорусская аудиокнижка, якую читає сам автор.
Были такие моменты, когда я отчував соправдный драйв, когда читав. И я хочу сказать, что вот эта праца по начитыванию, она дозволяет удосконалить и сам книжный текст. Я это ведаю не только на прикладе книги «Откуль наш род», бо мы с Тон Медеа записали еще две книжки. Неузабаве з'явиться книга «Таємниці полоцької історії», а на подыходе книга «Орден Белой мыши», куди увойдуть вибрані оповідання і ессе з книги «Слони Ганнібала» і з книги «Орден Белой мыши».
Диск видадзены кампаніяй «Белтон Медеа». Про перспективы новых выданняў и про працу с начиткой уласных твораў далей автор.
У мяне уже великий досвід, и вот у перспективе будет такая целая аудиобиблиотечка. И «Белтон Медеа» плянуе так само выдать книжку выбранных историчных оповестей и оповеданняў. Але яе уже будут начитывать профессийные акторы.
«Откуль наш род» у Владимира Орлова – это мультимедийный проект, где опроч гуку можно знайсти текст книжки да иллюстрации.
Про аудиокнигу Владимира Орлова рассказывал Северин Квятковский. Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз, як завсёды, у чацвер Максим Жбанков расскажет про новинки белорусского видеорынку.
Пачнем агляд кінанабытку з чарговай экранізацыі Габрыэля Гарсія Маркеса. Хроснаму бацькі магічнага рэалізму з кіно не надта шанцуе, здымалі шмат, але шэдэўраў не адбылося. Гэтым разам за працу ўзяўся брытанскі рэжысэр Майк Ньювіл, той самы, што зрабіў «Чатыры веселлі і пахаванні», а таксама трэцяга «Гарры Поттера». Новая стужка мае назву «Каханне падчас халеры», дакладны адпаведны раман Маркеса. У цэнтры падзею апантаннае каханне незаможнага хлопца і дачкі буйнага дзялка, дакладней кажучы, кахае ён, а яна імкнецца жыць як людзі. І так 53 гады з грамадзянскімі войнамі, недарэчнымі шлюбамі і адчайнай надзеяй на далёкае блізкае шчасце.
I write this very short note to let you know that I love you.
I think of you every moment, and our love will triumph.
Over the years, my love remained constant.
Yes, I'm waiting for her husband tonight.
You're crazy. Режисер Ньювіл поставився до тексту Маркеса з великою повагою, і гэта не пайшло на карысць фільму. Бо сюжет разгортваецца на дзіва марудна, за рэтрафактурай небачных характараў, а цудоўны акцёр Гаўьер Бардем дэманструе адзіны якасны грым ды назвычай прыгожыя вусы. Замест самастойнага кінатэксту мы бачым 100 адметна вырабленых паштовак паводле старасвецкай прозы і амаль нічога больш. Глядзець на гэта прыемна, але дзе той шляхетны адчай самотна закаханага? Напэўна, застаўся ў кніжцы, той самы, дзе каханне і халера. Галоўнае адмоўнае ўражанне – стужка Франка Халфоуна «Паркоўка». Чарговы з французскіх легіянераў вырашыў падараваць Галівуду свае рукі і розум. Гісторыя амбітнай бляндынкі, што трапляе ў пастку вычварэнца-ахоўніка, спачатку нават захапляе і па-добраму так палохае.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight.
«Паркоўка» кіно вельмі тэхнічнае і зроблена даволі якасна. Але гэта тычыцца адзінай тэхнікі здымак, бо іншых перавагаў тут не знайсці. Герой аднолькава агрэсіўны і неўраўнаважаны, іх сутыкненне фактычна пазбаўлена сэнсу, таму фінал падаецца абсалютна штучным. Вось так усё атрымалася, а лёгка магло б і наадварот. А зараз ми особисті вибор гэтага тыдня Тельма і Луіза Рыдлі Скотта. Славуты фільм пра жаночае сяброўства. 16 гадоў таму Скотт яшчэ нічога не ведаў пра гладыятараў, але цудоўна разбіраўся ў акторах і меў добрае пачуццё стылю. Ён зняў некласычны роуд-муві, ператарыўшы гераіню ў крымінальны баляды дзвюх недарэчных правінцыялак.
I'll have a wild turkey straight up and a coke back, please.
Thelma!
Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it?
Сьюзан Сарандон і Джанет Дэвіс граюць тут па вялікаму рахунку галоўныя ролі свайго жыцця. Гэта жаночы свет. А хлопцы так на падхваце, каб падкінуць грошыкаў, з'ехаць з вузду, калі тваё дзяўчо збегла цябе невядома куды, і натуральна зрабіць пра гэта кіно.
Беларускі відэарынак аглядаў Максім Жбанкоў. Вы на хвалях начной свабоды, і цяпер ад кіно да літаратуры у начной чытанцы. Анатоль Кудравец чытае ўрывак са свайго апавядання «Познія яблыкі».
Той осенью быў вялікі ўраджай на яблыкі. Галіны не трымалі цяжару налітых сокам пладоў, і калі гаспадар празяваў і спазніўся з падпорамі, ці не дайшлі рукі да іх, то раніцай мог падзівіцца і на беднае разадранае дрэўца. Цяжка глядзець на знявечанае, хай і самой прыродай, ад яе ж залішняй шчодрасці. Шмат такіх пакалечаных дрэўцаў было тым летам у маладых садах. Лючын сад быў у самай сіле. Ён вытрымаў і вецер, і ўраджай, і прыемна было глядзець на яго, як на дзіва. Нішто не робіць чалавека такім прыгожым, як адчуванне вартасці, зробленай ім самім. Вось я, вось усё маё, вось што я магу. А можа, магу яшчэ болей. Людка здымала яблыкі, брала ў рукі гэтыя слізкія, матава-празрыстыя, нібы налітыя расплаўленым сонцам шары, і твар яе свяціўся гэтым расплаўленым святлом, і святлом, што ішло з неба, той парой чыста, празрыста, рэзка прахладна, аж шчыпала ў ноздры. Ці то ад прахалоды, ці то ад гэтых ядраных асенніх пахаў. Такім днём, якраз калі Людка стаяла на табурэце пад яблыняй, да яе і завіталі двое – хлопец і дзяўчына. Ці дзевяцікласнікі, ці восьмікласнікі, рослыя, стройныя, прыгожыя, з тых следапытаў, што шукаюць магілы загінуўшых воінаў, ці дзе хто ваяваў. Людка злезла з табурэткі, зайшла ў хату, села да стала. Дастала са скрынкі свае старанна завязаныя ў хусцінку паперы. Дасталі са свайго партфеля свае шыткі і паперы следапыты. Елі яблыкі са смачным хрустам, адкусваючы маладымі зубамі крохкую мякаць. Людка з нейкім радасным пачуццём пазірала на іх светлыя твары, на прыгожыя здаровыя зубы, адчуваючы, як нешта забыта даўняе, мацярынскае, ажывае ў грудзях, закіпаючы пад сэрцам трывожнымі слізьмі. «Скажыце, як звалі ваша сына, Владзімір ці Владзіслаў?» – спыталі яны. «Уладзік? А як жа Уладзік?» «А па метрыках Уладзіслаў?» «Валодзя ці Владзімір – гэта Соня?» «Ці як у нас яе звалі проста Камісарышын?» «Уладзік вучыўся на лётчыка?» – працягваў распытваць хлопец. «Боже, як давно это было! А ўжо ж, надта Владзіку хацелася навучыцца лётаць. Ён то і Володзік хацеў на лётчыка, толькі не прайшоў камісію, а пасля ўжо з дому прызвалі ў армію. Там і знайшоў магілу. Яму героя далі. А мой Владзік і па сённяшні дзень невядома дзе. Невядома дзе ягоныя костачкі закапаны, калі закапаныя. А во яго фотакартка адну толькі і прыслаў. Прыйшла перад самай вайной. Людка дастала з пакуначка фотокартку хлопца у летчицким шлеме с долгими ушами, у скураных пальчатках по самой локти. Одну я ей поспел прислать. Хлопец осторожно взял в руки пожелтелую фотокартку. И она потрескалась по краях, позагинались оберочки ее. Долго позирал, потом передал девчине. И она осторожно взяла ее и так само долго узиралась. Перевела в очи с фото на Людку, потом назад. И Людка увидела, что ее и тяжко что-нибудь сказать, бо на очах у девчины накрутились слезы. Людка решила сделать ее легче, допомогти. Забрала карточку с молодых рук, докранувшись до их своей шурпатой, але мягкой рукой. «Ну что ты, дочушка, не треба. Ему все равно не поможешь, мне так само не треба». И начала завязывать назад у хустинку документы и фотокартку. «Ну, а я тебе что сказал? Так и оно есть». Проговорил хлопец до девчины, и она кивнула головой, сквозь слезы позираючи на Людку.
Анатоль Кудравец читал урывок со своего оповядання «Позднія яблыкі».
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день, спадарства. Нагадаю, што працягваем мы займацца групай «Рэй». У гурце з'явіўся яшчэ адзін удзельнік, гітарыст Юры Андросік, памянушы Карась. Цяпер састаў быў укамплектаваны, як у вялікіх два гітарысты, каб па чарзе палівалі сваімі гітарнымі сола наваколле. Можна было смела кіраваць на якую-небудзь студыю ды запісвацца. Ад саматужных запісаў перайшлі да больш-менш прафесійнага ўзроўню, бо да ўдзелу ў гіт-парадзе радыёстанцыі «Беларускай маладзёжнай» на дзяржрадыё запісалі некалькі песень. Резонанс был довольно великий. Гурт постоянно присутствовал в гит-листе радио. Хоть несвядомому человеку было часом тяжко отрознивать Рэй, например, от Мрої. Хіба что только тяжкостью музыки, бо вокал и там был высокий, пронизливый, да и визгливый. Ну, мода такая была тогда. Зато и у нечем гурт опередил свой час. Только наприкінці тысячагоддзя почали з'являться по свете тяжкие гурты, что комбинуют разом с гитарами еще и скрипку, а мой еще какие немоведомые инструменты. На дворы был уже 89-й год, и снова поменялся гитарист. На место Андросика пришел молодой Андрей Маркуц. А понтаны и идеями национальной рок-музыки журналисты денежили с размахом, просовывавши молодые команды литерально во все махчимые сродки информации. Пробили и телебачение. Там сгодились небыто для молодежной программы «Крок» снять несколько видеороликов до песен белорусских рок-музыков. Гэта краней назывался так. Праца. Першими стали Рэй и Бонда. Хоть группы были абсолютно разные, музычные, тематично, и сдымались у разных местах, их виды были шмат у чем подобными. Бо принцип был тогда один. Одни руины, рештки, бруд и музыки небы с подвалу повылазили. Але цяпер глядзіш гэтыя ролікі як цалкам дакументальнае кіно. Кліп Рэю з'явіўся на экранах першым. Зняты ён быў на песню «Храмы руйнуюць».
Храмы падаюць.